эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной «Арсенал» подкаст. Проводим его вместе с Филиппом Филем. Филипп, приветствую вас.
Добрый день.
У нас много матчей поговорить, потому что мы записываемся после игры с Тоттенхэмом, перед игрой с Ренном и Манчестер Юнайтед. У нас еще с воскресенья. Давайте начнем с Тоттенхэма. Предложу вам такую конструкцию в итоговом подкасте по туру на матч-дэй Бизе. Алексей Федоров сообщил, что он в этом матче увидел две плохие команды в матче Тоттенхэм-Арсенал. Согласны ли вы с таким подходом?
Трудно сказать. Нет, не согласен. То есть, смотря с кем сравнивать. То есть, если сравнивать с самим собой на протяжении сезона, то нет, не согласен. Если сравнивать с... то есть вопрос, с кем сравнивать. Если сравнивать там с Манчестер Сити, то да. Если сравнивать с Манчестер Юнайтед, то да.
Ну, наверное, с этим сравнение это шло от того, кто будет бороться там как минимум за топ-4. То есть на фоне команд, которые борются за чемпионство, играли две... Хорошо, я не скажу, что слабых вообще. Но в данный день играли две плохих команды, выглядели, ну, неважно. Мы можем поспорить, кто из них был хуже. Я не думаю, что это имеет вообще какой-то смысл. Но совершенно очевидно, что в том виде, который мы увидели, да, в субботу, ни та, ни другая команда претендовать на английский титул не может. Я даже не имею в виду, скажем, наполняемость конкретно игроками. А я имею в виду совокупность всего этого мероприятия. Потому что Тоттенхэм укомплектован чуть получше, допустим, но у него совершенно ясные проблемы с другой стороны, со стороны психологии, менталитета. У Тоттенхэма проблема с тренером, который либо поплыл, либо он реально просто лузер по жизни, такой же, как Венгер абсолютно в последние 10 лет. Потому что тексты один к одному, у Покетина Венгера один к одному вообще тексты стали совпадать просто. И проблемы Тоттенхэма понятны, а проблемы Арсенала тоже понятны. Они, на мой взгляд, лежат все-таки в первую очередь в области того, что не хватает годных игроков просто. Но как зрелище, оно было напряженное, как положено дерби, оно было интересное. Я думаю, сторонним зрителям оно было интересное. Но в смысле качества я понимаю нейтрального болельщика, который остался не очень доволен качеством игры. Да? Или нет? Или качество, вы считаете, было?
Понимаете, вот Эмерич явно изменил подход свой к играм. Потому что вот с тем же Челси он вышел, несмотря на все вот эти рассказы 5-4 и то, что мы видели в самом начале, но уже в январе с Челси он вышел не на 5-4, он вышел на 1-0. И в воскресенье, в субботу он вышел тоже на 1-0. То есть с точки зрения его задумки, которая говорит о том, что мы не... Как бы, если мы будем играть в открытый футбол, мы получим гарантированно, а забьем не гарантированно, и с этой точки зрения мы попытаемся сыграть как бы надежно сзади и поймать какие-то шансы спереди. Вот с этой точки зрения он, в принципе, подошел к вопросу правильно, и, скажем так, эта схема, она имеет место быть. Она не имеет места быть в матчах с Хаддерсфилдом или с кем-то подобным, что мы видели в этом, или с Батэ, что мы видели в этом сезоне. Но в матче с Тоттенхэмом на выезде она имеет право быть. Как бы если бы матч условно закончился там 1-0 или 2-1 в пользу Арсенала, то у меня бы никаких претензий к нему не было.
Ну, претензии, Эмери, по этому матчу я согласен, да, высказать сложно. Ну, при желании можно, но в целом тренер сработал нормально, но что я хочу отметить, что тактика не бороться с Тоттенхэмом за центр поля, а пытаться увести игру во фланге и с допуском даже лонгболов, что, в общем, не очень в традиции Эмери, и со средними передачами, которые вообще регулярно пользовали, эта тактика такая достаточно очевидная, и Тоттенхэм можно развалить двумя способами. Первый способ — это прессингом очень высоким и не давать им играть, что периодически с ними показывают некоторые команды. Я подчеркну, не все в это играют с ними. Но, например, Ливерпуль на Уэмбли играл с ними именно в эту игру, он их развалил. И там у них не было шансов до самого конца, где они чуть не вскочили, тогда пенальти судья не дал при счете 1-2. А второй вариант — это то, как их разваливал Челси. То есть он, Челси тоже не стал с ними бороться за центр поля, но и не стал их прихватывать сразу, то есть не давая. То есть им главное не давать играть в центре поля, чтобы они не могли развернуться. У Арсенала, конечно, ресурсов для того, чтобы разваливать Тоттенхэм, поменьше, как ни крути. Тем не менее, это в целом удалось. То есть моментов Тоттенхэм создал по минимуму. Гол забил, ну, такой неочевидный. Хотя я уже склоняюсь к тому, что гол был забит правильно. Из-за, ну, мы обсуждали уже на матч-дэй это очень много, что есть правило, да, по которому офсайд двухтактный теперь. Но сам принцип показал, что в целом Арсенал вот этой не очень хитрой тактикой Тоттенхэм, либо он его лишил остроты, либо Тоттенхэм еще находится в такой форме, что он сам не может особо создавать. Потому что предыдущая игра с Челси, которую они проиграли 2-0, там же ни одного удара, вы знаете, не было, да, по воротам. Ну, то есть, на самом деле это был, там перекладина была это и так далее. Поэтому вот встать там Эмери аплодировать, ну, я не знаю. Да, эта тактика была рабочая, этой тактикой можно было выиграть. И, конечно, очень хочется свалить все на конкретные персонали. Но... И, наверное, я согласен, что были бы другие персонали, Арсенал бы эту игру выиграл, наверное. Но, во-первых, Арсенал мог выиграть ее и так. А во-вторых, сейчас мы с вами придем к теме, вокруг которой у нас будет с вами дискуссия. Итак, ну, об Амиенго, я думаю, мы обсуждать не будем. Амиенго, очевидно, вывалился из формы. И дать пробить ему пенальти было просто ошибкой изначальной. Во-первых, потому что пенальти не бьют игроки, ну, в нормальной ситуации, игроки, на которых нарушены правила. Можно спорить, был это пенальти или нет, но, с моей точки зрения, скорее нет, чем да. Но по факту, после того, как пенальти назначен, Абамиянгу бить его было нельзя. Он находится вне формы, игрок, на котором допущено нарушение, бить пенальти не должен. На вопрос, кто будет бить, нет Лаказета, пускай Джака подойдет. Джака что, плохо ударит слева?
Понимаете, это вопрос, который Эмери, к сожалению, решить не может. Потому что он же не может сказать, что, ну, Абамьян, ты у нас, в общем, бьешь пенальти, потому что ты у нас там борешься как-то за бомбардиров, но если решаешь ситуацию, то ты у нас не бьешь. Потому что ты, в общем-то, товарищ ненадежный.
Почему? Понимаете? С Салахом-то это ровно эта картина и есть в Ливерпуле. Салах бьет только тогда, когда это не решающий момент. Почему нет?
Ну, потому что для этого должен быть человек, который на поле примет решение, решающий этот момент или нет. Или, то есть, им нужен капитан,
а
которого
что,
есть...
А что, простите, есть игроки, которые на 90-й минуте при счете 1-1 могут думать, что это не решающий момент игры?
Нет, я имею в виду, что должен быть игрок, который сказать Абамьянгу: нет, я пробью. Потому что...
Ну, или хотя бы нет, пробьет он там, да,
или Вася? Нет, пробьет он. Потому что Славке это может позволить, я не знаю, только Гвардиола, у которого авторитет там неприкасаемый. То есть к нему, судя опять же по всем там отзывам игроков Сити, он, так сказать, фигура номер один, и с ним вообще даже спорить нельзя. Я даже читал, что он даже не объясняет как бы игрокам, почему он не ставит их, допустим, в основу. То есть у них даже нет этой дискуссии. То есть решил он так, решил.
Все а где она есть, простите? Я думаю, что никто не объясняет. Только нет, кому-нибудь в отдельных ситуациях иногда, а регулярно нет.
Ну, я думаю, что регулярно как бы иначе не получится там постоянно ротировать состав. То есть для этого должен быть человек, который как-то говорит, что вот мы тебя там не ставим по той-то причине. Ну, не знаю, мне кажется, что это процесс деликатный, но неважно. Дело, в общем, тут даже не в этом. А дело в том, что Эмери не обладает таким авторитетом, чтобы крикнуть Славке, его послушали. Вот,
можно задать вопрос, а нельзя в раздевалке это сказать перед игрой?
Ну а как он скажет, если на пятой минуте то Абамьянг бьет, а если на 90-й...
Абамьянга вообще на поле нет.
Ну, хорошо.
Нет, ну окей, разговор окей. Такой, что решающий пенальти в конце не при счете 3-0 в нашу пользу. При счете 3-0 можете решить сами. А решающий пенальти, значит, должен пробить... А, Лаказет, нет Лаказека, Лаказета, допустим, Джака.
Ну, Джака, во-первых, тоже решающий пенальти на чемпионате мира промазал.
Не-не, окей, я Джака
или
просто,
Европа, да.
Просто взял там Джака, неважно. Я понимаю, сейчас мы упремся в того, что там бить еще некому, да.
Да, в том-то дело, да. Что никто не подойдет и не заберет мяч.
Нет, даже не в этом дело, а в том, что там реально просто бить некому. То есть единственный пенальтист, который у меня, например, вызывает доверие, это Лаказет.
Да, согласен.
А остальные все, конечно, подозрительные. Но мы говорим сейчас про авторитет Эмери. Я не понимаю, в чем проблема. Если ты до игры в раздевалке сказал, что если будет вот такая ситуация, то бьют либо А, либо Б, либо С, то если это на поле произошло наоборот, то это сразу выглядит как ослушание. То есть демонстрация недоверия тренеру. То есть на это игрок уже должен решиться. А когда никто ничего сказал, решаться не надо. Абамьянг бьет, пошел, взял. Вы, я уверен, Филипп, опытный же уже человек с просмотрами, я уверен, что у вас ёкнуло, что он не забьет?
Не то, что ёкнуло, да. Я был уверен.
Ну, уверен, нет, но было ясно, да, что сейчас тут... Что-то должно сильно повести, чтобы он
нет,
забил.
Нет, скажем так, я был уверен, что он плохо пробьет.
Да,
вот так.
Да, да.
То есть, конечно, там вратарь мог упасть в другую сторону, да. И вообще не дернуться, неважно. Но было понятно, что он пробьет плохо. Я сразу подумал, у меня были фамилии Сократиса, но я не уверен, как он бьет.
Я тоже не знаю.
И Торейре, потому что Торейре, мне кажется, просто уравновешенный парень.
Торейро, мне кажется, может пробить только со всей силы по центру.
Ну не знаю.
Тоже не знаю.
Южноамериканец должен какую-то техникой обладать. Вот. Ну, неважно. Дело не в этом. Дело в том, что если он так заявит при всех, он как бы публично всей команде даст знать, что на Абамьянга надеяться нельзя. Я думаю, что он этого делать не может. Опять же, он может
хорошо,
только если...
Хорошо, а если после этой игры может?
Этой игры он может сказать, дать кому-то указание.
Нет, почему кому-то перед игрой с Ман Юнайтедом сказать, что Абамьянг пенальти не бьет. Все.
Ну, я думаю, что он может сказать, что он не бьет в принципе. Вот так.
Не, ну как в принципе? Если Абамьянг забьет два мяча, мы будем вести 2-0 и будет пенальти, то, наверное, Абамьянг должен пробить. Мы все с этим согласны в целом.
Нет, я имею в виду, что он может сказать, что там, допустим, возьмем Джаку, да, что пенальти с Юнайтед бьет Джака, и если он там условно хочет, он может отдать Абамьянгу. Вот так.
Ну, да, окей.
То есть, как бы,
но,
на его...
Но, понимаете, опять же, мужской коллектив все-таки это единоначалие в целом. И должен быть старший, которого как-то должны слушать. Он не должен там каждый чих говорить, как сморкаться и так далее. Но в целом пенальти момент важный, потому что голов забивается в футболе не так много. Пенальти это 75% гол. Момент важный, его нельзя обойти в стороной. Что, ребята, идите, договоритесь, кто будет бить, это неправильно. Мы просто видим же эти истории на поле. Вы знаете эту историю с Фулховым, да, в этом году? Когда у них было прямое указание тренера, кто бьет пенальти. И на поле подошел игрок к Митровичу, этот Абукара, да, или как его?
Неважно.
Комара, да, неважно, да. И отобрал у него мяч. И не забил пенальти. И другой, потом Фулхам в дополнительное время вырвал таки победу. Но в тот момент, когда он не забил, так за 10 минут до конца, то это что? И в результате вот дисциплинарных никаких к нему мер принято не было. А через неделю он устроил на тренировке драку, и в итоге его отправили из команды. То есть человек-социопат, который не уважает ни решений тренера, ни партнеров своих не уважает. Все, его отправили из команды, несмотря на все эти контракты, их там бешеные прописаны, социально защищенные и так далее. Поэтому вот в этой ситуации мне как раз позиция тренера это понятно, а игрок-хулиган, ну так игрок-хулиган, он больше не играет, все. Поэтому, если скажет конкретно, что как должно пробиваться, я не вижу тут никаких страхов, потери. Абамьянг вообще в этом году не забил 2 пенальти, этого более чем достаточно для того, чтобы уяснить, что все, ты с пенальти закончил, пока как минимум. Вот был бы Санчес, кстати говоря, вот Санчес, на Санчеса управу найти было бы тяжело на поле, потому что он бы тоже рвался бить пенальти, несмотря на то, что он их не забивает. Но у Санчеса какие-то права были, потому что он сам по себе такой тащер был. Много игр отдельно, и типа он считал, что у него есть, отдельно выигрывал сам, считал, что у него есть право пробить лишний пенальти, еще что-то. Абамьянг, конечно, да, голов подзабивал в этом году. Вы можете сходу вспомнить, сколько игр он вытащил один в одиночку?
Ну, нет. Ну, и, то есть, как бы, какую-то там игру нет. Выездную с Фулхэмом, это считать за да, вытащил.
Да, трудно. Ну, и я вот нет. Поэтому, а уж сейчас он находится в очевидно плохой форме, я не могу объяснить, в чем дело, что происходит. Оба нападающих находятся в очень плохой форме, причем Лаказетта он еще демонстрирует нежелание. Как это ни печально, он демонстрирует откровенное нежелание. Это длится с ним не первую игру, это было уже прямо в Борисове. Вот я начал обращать внимание, что ну, человек просто вот, ведет себя непрофессионально. Там был момент, может быть, кто-то вспомнит. При счете 0-0 в первом тайме, когда был длинный навес от Гендузи, не навес, пас длинный из центра поля, прямо в штрафную. И мяч уже летел на ногу к Лаказету, который был один. Я, честно говоря, вообще представить не мог, что из этой позиции можно сделать что-то другое, кроме немедленного удара с лету по воротам. Так Лаказет начал принимать мяч. На улице дождь, слякоть, защитник рядом. Начал принимать мяч, от него отскочило, как от настоящего полена, и момент на этом закончился. При этом любой нападающий знает, что в тот момент, когда ты пробил в одно касание из позиции, которая это позволяла, оправданная позиция, к тебе не будет претензий, если ты лупанул мимо, выше там. И наоборот, похвалят, если ты забил, если попал в створ, там вратарь оттащил. Потому что это правильное, логичное действие. Есть возможность для удара, бей, у тебя удар есть, все есть. Человек берет, исполняет какую-то такую вещь. Ну, я не знаю, ну, если бы было 7-0, наверное, ну да, там можно попробовать и это, и то, и пятое, и десятое. В общем, Лаказет очень расстроил меня. И в этом матче Лаказет играл плохо. И он после того, как его заменили, вы знаете, да, он там был недоволен. И Эмери ему публично сказал, что он обязан принимать решение, которое я принимаю.
Да, это, конечно, меня, это, честно, уже начинает раздражать, это поведение. Потому что Эмери, у него есть два нападающих. И честь ему и хвала, он их ротирует. Он никому из них не отдал там, на весь сезон первого места. Он то одного, то второго, то вдвоем, то еще как-то. То есть претензий у них к игровому времени быть просто не должно. Потому что ни один из них не может отыграть 90 минут и быть полноценно полезным. И при этом оба из них достаточное количество раз вышли в основе.
Ну и да, и он сейчас вообще, ситуация же совершенно понятная, что с Реном в Лиге Европы Лаказет не может играть, поскольку он зачем-то удалился в Борис. Или он может уже играть? По-моему, две игры.
Нет, Ремери сказал, что не может.
Да, и мне кажется, что он в Рен не поедет, поэтому я вообще удивился, что он его в старте выпустил на Тоттенхэм. Я, наоборот, думал, он его может на замену там выпустить, если понадобится, а в старте будет Абамьянг. Нет, значит, Лаказет будет точно в старте в Рене, по очевидным причинам. Ну, так кажется. Если он не будет в старте, это означает, что у него с Эмери проблема уже.
С каком матче?
В Рене. Если в Рене Лаказет не выходит... Лаказет. Неправильно я сказал. Если в Рене Абамьянг не выходит в старте, это означает, что у него... Да, то есть очевидное решение. И такое же очевидное, что с Манчестер Юнайтед должен выйти Лаказет. Если Лаказет с Манчестер Юнайтед в старте не выходит, значит, у него тоже с Эмери проблемы. Ибо если Абамьянг отыгрывает полный матч в Рене, ну или там 70 минут хотя бы, и после этого одним нападающим выставляется в Манчестере, против Манчестера, то это означает, что Лаказет в опале, в некой. Ну или в процессе воспитательной работы над ним. Нет, не согласна?
Согласен, но я ставлю там 2% на то, чтобы меня не выйдет в старте. Потому что, хотя, да, я согласен, что он не в форме, но я не вижу просто это.
Но кажется. У нас еще и нет третьего нападающего. Вот что, был бы Велбек, я вполне допускаю, что Эмери мог бы поставить Велбека в Рейне играть. Но третьего нападающего нет, потому что Нкетти это ни о чем вообще. То есть это надо забыть это, фамилию эту, потому что он не то, что он не готов. Ну, то есть это только аренда куда-нибудь там в четвертую лигу. Я думаю, что навсегда. И близко к этому, я думаю, и про Виллока. Но у Виллока какие-то варианты есть. Я не понимаю, почему он не выпускает этого молодого парня Сака этого, который, ну, хоть как-то на вингера похож, да, обыграть там что-то. Я понимаю, что он сырой неимоверно, но все-таки там что-то есть, на что посмотреть и на что надеяться. На что надеяться с Нкетти вообще непонятно. Поэтому я согласен, да, что с Обамиянгом нет альтернативы в Ренне, но если Обамиянг не выходит, то это сигнал такой, да, жесткий. Может, Арсенал вообще без нападающих выйдет? Но есть же такая опция.
Ну,
Рамзи ложная девятка и все.
Рамзи, ложный игрок скорее.
Так что, к сожалению, конечно, оба наших нападающих к решающему моменту сезона, мягко говоря, подошли не в лучшей форме.
Так более того, я не понимаю Лаказет, который запорол просто 100% момент на 50-й минуте. Я вообще не понимаю, какие могут быть после этого
претензии. А простите, на второй минуте что он исполнил?
На второй минуте. Ну, на второй минуте, ладно, там еще мяч летел, там, навесом, с рикошетом.
Ну, окей, мягкий, надо было легкий мяч, да, что там под него подстраиваться? Он и подстроился.
Но... скидка Монреаля, но это вообще, но если ты это не попадаешь в ворота, то ты должен понимать, что ты просто имеешь полное, тренер имеет полное право тебя усадить через 5 минут на лавку.
А мы все понимаем, что если он там забил, то игра закончилась.
Да.
То есть Тоттенхэм вышел типа на второй тайм отыгрываться и в первые 3 минуты получил второй. Все на этом. На этом все.
Да.
Так что момент-то был уж важнее некуда. Ну, давайте вернемся к теме, которую мы еще не начали. Про Мхитаряна поговорим.
Конечно.
Давайте. Ну, вы начнете сначала.
Ну, я пересмотрел игру.
Я не пересматривал, сразу говорю.
Да, и я посчитал вот то, что вы считали. То есть, по моим расчетам вышло, что он около 9 раз продлил атаку успешно и 7 раз безуспешно. В общем, в районе 50% успешно.
А количество раз, которые он отказался участвовать в эпизоде, вы считали?
Отказался?
Да, который не, он прятался, ну... уходил, не хотел, чтобы через него играли.
Не, ну у него там была ситуация непростая, потому что у него сзади не было никакой поддержки. То есть Мустафи в качестве помощи в атаке это была нулевая. Потому что все пасы ему заканчивались какими-то жуткого вида навесами. Вот. И поэтому я смотрел это, но мне как просто показалось, что у Эмери была из-за по этой причине установка играть в основном через левый фланг, где Монреаль может бегать вперед постоянно. А правый нагружать только когда с левого уже не получилось.
Но Мхитарян в первом тайме много в игре был. Много.
Много был. И...
и можно выбрать нарезку из матча, по которой может сложиться впечатление, что Мхитарян играл, ну, классно, да. Но на самом деле это не так. То есть было... Нет, ну... Вы пересматривали игру, скажите, ну, было много же решений неверных, исполнения неверного?
Половина была, но я говорю... вот,
но половина это, это мощный перебор.
Ну, для атакующего игрока нету. У того же Санчеса был тоже огромное количество брака. Но мы же
в дриблинге брак. У Санчеса основной брак был на попытке обыграть. Мхитарян сколько раз за игру пытался обыграть? 2?
Вот, кстати, вот что я хотел сказать, что Мхитарян это единственный игрок, который у нас из-под прессинга на своей половине 2 раза и 1 раз на чужой обыграл с техникой.
Да.
Все остальные это просто боятся делать.
Ну, и... не Айвоби еще как-то может, а кто еще там может? Рамзи не может.
Ну, могут все, они получают миллионы.
Нет, нет, извините, Рамзи обыграть на этом уровне не может.
Нет, ну, я имею в виду то, что...
Торейра не обязан, там Джака не вот обязан.
Вот этот эпизод, когда он перед линией штрафной убрал человека...
Угу. И потом, после этого безобразный пас отдал.
После этого дал безобразный пас на Лаказета, потому что надо было либо уже бить, либо там Монреаль был по диагонали.
Помню.
Но неважно. Но сам вот этот эпизод, мы этого не видели от игрока со времен я не знаю кого. Когда игрок не боится сыграть с мячом. И также он сыграл в первом тайме два раза, как я говорил, обыграл игрока. То есть я за это, потому что вот это та характеристика. У нас все просто боятся. У нас люди подходят к чужой половине, и они вообще боятся как-то взять на себя инициативу. И в обе, да, но и в обе постоянно уходят во фланг. Во флангу идти легче, потому что туда не кроют. И потом он оказывается в ситуации, когда ему уже нечего делать. И он откидывает назад. Поэтому, помимо этого, Мхитарян все-таки отрабатывал сзади. С Роузом там постоянно как-то бодался. Плюс он вынес прострел Трипье как в контратаке, то есть первым добежал из арсенальской там защиты. То есть и я не говорю, что он... то есть я не сравниваю его там с Давидом Силой, понятно. Давид Сила лучше. Но я говорю, что на уровне нынешних арсенальских полузащитников атакующих он выглядел хорошо. Он дал некоторую остроту, а ту остроту, которую он дал, запорол Рэмзи. Было две шикарных контратаки, когда он отдал и сам продолжил в зону, после этого Рэмзи отдал корявейший пас, и, в общем, Рэмзи, по-моему, ни одного, насколько я помню, вообще ни одного паса не отдал острого.
Ну, да, продолжение атаки — это не Рэмзи. Вот Рэмзи готовился запороть выход один на один чистейший, но чудом не смог этого сделать, потому что Ваньяма неправильно сыграл там против него, а так бы он его накрыл, там он бы не забил. Но, окей, Рэмзи отрезан ломоть, слава тебе, Господи. Нам осталось смотреть на него 2 месяца, и все. Поэтому я на него так уже спокойно забил гол, и молодец, и хорошо. Хоть что-то полезное сделал перед уходом. А никаких надежд на него не возлагается. С ним все понятно. Но я понимаю, что Мхитарян-то входит в планы Эмери-то, да?
Ну, я понимаю, я имею в виду, что Мхитарян был, на мой вкус, как бы совершенно не проблемой.
Я понял.
Проблема была Лаказет, ну, точнее, первый был Рэмзи. И, как бы, несмотря на гол, я все равно считаю, что это не оправдывает его появление, это худший. А второй был Лаказет. А Ивоби и Мхитарян, они, в принципе, со своими задачами справились.
Ивоби, на мой вкус, справился лучше с этой задачей. Просто вы мне можете сказать, что да, потому что у него был Монреаль сзади, и он ему помогал, но я сужу не об этом, я сужу о том, какие решения принимает игрок. Потому что не всегда ты можешь обострить. Ну, это не каждый раз имеется такая возможность. Но в любом случае ты должен продолжить эту атаку, особенно если она перспективная. Ведь матч с Тоттенхэмом не закончился нашей победой, ну, кроме того, что там не забили Абамиянг с Лаказетом, главным образом, на мой взгляд, потому, что огромное число возможностей, особенно в первом тайме, для контратак, которые было, были запороты игроками средней линии. Да, первое это Рамзи, конечно, понятно. Ну и Мхитарян тоже в этом отличился. А Ивоби, он запорол-то мало на самом деле. Он пытался искать логичные продолжения, разумные. Лаказет запорол тоже достаточно. Поэтому нам нужны люди, нам нужны два полузащитника, на мой вкус, два полузащитника в центр поля, которые способны продолжать атаки. Почему я выступал, и сейчас уже, наверное, нет, но тем не менее... В любом виде Сеск Фабригас – это тот человек, который может не просто продлить атаку, он может дать ей новую жизнь любой, потому что он видит лучше всех. У нас таким игроком просто не пахнет вообще, его нету. Вы же не скажете мне, что это Азил, да?
Нет, я не скажу. Я хотел сказать, что Ивоби, он-то держал мяч, но от него не было остроты.
Ну, кое-что он... было. Там он тоже,
ну,
в штрафную вошел,
не было,
удар был.
У него не было вот этих вот серьезных попыток. То есть все-таки того же Бамиянга вывел Мхитарян пасом.
Да, да.
Нет, то есть у Мхитаряна,
были светлые места, конечно, в этой игре. Говорить нечего. Но это не означает, что он в целом провел хороший матч. 50%, я, может быть, соглашусь с вами. Окей, пускай в этом матче было 50% правильных действий. Этого недостаточно. Правильных действий должно быть 85%. Правильных, подчеркиваю, правильных. Не обязательно суперострых, но правильных, по смыслу правильных. А то, что он обыграл человека у штрафной, я прекрасно помню момент, это отлично. Но то, что он сделал дальше, означает, что весь его обыгрыш бессмысленен. Он ни во что не превратился вообще, ни в опасный момент, ни во что.
Так потому что это Рэмзи запорол. Он отдал Рэмзи, побежал, Рэмзи вернул ему в спину. Ну, неважно. Ну, это, может быть, да. Не важно, спорить да. Не о чем, да. Но просто я, мое впечатление, что Мхитарян, с Мхитаряном на правом фланге мы могли вчера выиграть. А вот с Рэмзи или с... Да, с Рэмзи, по сути. Потому что его позиция была ключевая. Потому что он участвовал в каждой контратаке.
Да.
Если фланги могли отключаться то справа, то слева, то его позиция ключевая. И, конечно, конечно, Фабрикас на его месте был бы...
Да, да. То есть это такой, как у англичан есть такое выражение, no-brainer называется, brain от слова мозг, no-brainer. То есть не надо думать, вот для того, чтобы принять решение, думать не надо, это no-brainer. Если СС Фабрикас свободен и бесплатен, то ты его просто берешь и все. Сравнивая с бесплатным Лихштайнером, о чем говорить, о чем вообще можно было думать? И я думаю, что Фабригас лучше бы пошел к нам, чем в Монако бы поехал, так мне кажется. Денег мы могли бы дать побольше. Ну окей, все-таки Фабригас — это штучный товар, окей, но нам нужны хотя бы вингеры, которые могут... Например, когда-то, то, что я помню, таким был Караско. Такой, например, в сборной Бельгии в Атлетико, да, он играет, наверное, Мертенс.
Он в Наполе играет.
В Наполе, да. Вот, вот такого нам нужны плана, ребята, которые могут самостоятельно создать остроту, могут правильно отдать. Не всегда получится, понятно, но направление правильное.
Ну, я бы даже больше сказал. Нам нужен человек, который как-то умеет между линиями.
Это плеймейкер уже.
Ну, то есть, даже не, он не должен быть там супер владеть мячом, как Азил, но он должен чувствовать вот это. Вот, ну, допустим, Рэмзи, он умеет находить, но у него просто дальше у него не получается.
Не, он дальше не может ничего, да.
Да, но проблема, мне кажется, наших, то есть того же Ивоби, что Ивоби это не умеет делать. То есть, Азил это умеет делать, но не хочет. Потому что были матчи, когда он прекрасно это делал.
Смысл один, в общем, да, для нас.
Ну да.
Не хочет, не умеет.
Но мне кажется, что вот помимо вингеров нужен человек, который... Потому что наши нападающие, они не умеют. Они действуют,
да,
как нападающие.
Да, да.
Фланговые действуют как фланговые. Центральные не идут вперед. А вот эта зона между полузащитой и...
Да,
которая
это...
ключевая.
Да. Абсолютно согласен. То есть... Кроме там понятных проблем в обороне, нам нужна ключевая, креативная, как угодно. Мы все понимаем, о какой зоне мы говорим. Нам нужно туда два человека. Я надеюсь, что все это и так понимают. Я имею в виду руководство. Болельщики-то понятно, но руководство. Надеюсь, что все это видят, и Эмери это видит, что ну и Вуби Мхитарян — это то, что вызвало страшные подозрения перед игрой, когда состав услышали мы, да? И тем не менее, даже в этой конструкции против этого Тоттенхэм Арсенал мог выиграть. А что было бы, если было два классных парня там? Ну, я не буду уж такие примеры приводить там излишние, но, не знаю, хотел Пиреса сказать. Нет, ну я не
да
знаю.
Да, ну, был бы Эриксон на месте. И Вобби, ой, Рэмзи уже бы, я думаю,
как
все закончилось. Эриксон на месте Рэмзи.
А, Эриксон на месте Рэмзи. Ну да. Например, да. Да. И Эриксон, наверное, и пенальти бы забил заодно. Ну хорошо, Эриксон у нас никогда не будет, и, собственно. Ну, не важно.
Нет, я имею в виду, что даже
при желании,
не мировую звезду, а просто человек, который умеет работать с мячом.
Да, да. При желании Арсенал может найти игрока, двух, трех, которые ему нужны. Будем ли мы обсуждать Азила, или в этом нет никакого смысла уже?
Ну, не знаю.
Ну, человек, в моем понимании, человек вышел на 15 минут, и, собственно, я не понимаю, зачем его выпускали. То есть, он ничего не
проявил. Не, ну его выпускали,
не
потому
проявил.
Что терпеть Рэмзи уже было невозможно.
Да, хорошо, но человек не хотел ничего делать. То есть, в целом, команда-то была настроена очень неплохо на этот матч.
Да,
было
да,
желание, да, видно, да. То есть это тоже заслуга тренера, как ни крути. Я понимаю, что там многие уже и сами умеют настраиваться на эту игру, на НЛД, но тем не менее. Видно было, что команда заряжена, что все были заряжены. Когда вышел Азил, ну это совершеннейшее чужеродное тело вообще. Заряженный Азил — это какой-то нонсенс уже стал. И самое главное, что это было все понятно. Вот все эти визги, что вот там в матчах с андердогами Азил там начал. Да все было понятно. Что единственное, где способен играть как-то Азил, это в домашних матчах с андердогами. Платить за это 350 тысяч? Ну окей. Окей, это пускай ответит тот, кто это платит. На мой взгляд, это money wastage прямой такой. То есть прямое выбрасывание денег в помойку. Ну, я не знаю, может, с ним они не могут расстаться, может, что, лето нам тут больше подскажет. По Мустафе я сегодня почитал статистику интересную. Я ее не очень люблю в целом, и я не специально ее не ищу, но просто мне попалась она. Вы знаете, что Мустафе за 3 года последних привез нам больше пенальти, чем привез весь Челси в свое... столько же пенальти, сколько привез весь Челси. Мустафи привез нам 5 пенальти, а всего наши защитники привезли 22 пенальти. А Челси, весь Челси, привез всего за 3 года себе 5 пенальти. То есть у нас существует такая безобразная практика привоза, значит, на всякий случай, Тоттенхэм 10, Манчестер Юнайтед 10, Манчестер Сити 11. То есть существует безобразная практика привоза в 2 раза больше, чем любая другая команда. И базовый человек, который у нас это делает, это Мустафи. Мы это знаем мы просто потому, что мы видим, да?
Да, но тут вопрос к тренеру, почему ты его поставил?
Ну да. Дальше начнется разговор, кого ставить, собственно, да. Я бы поставил Карла. Потому что да, Карл в предыдущей игре выглядел неплохо.
Да, я понимаю единственную логику, что единственное, которое я могу оправдать, что он собирается Дженкинсона использовать дальше в оставшихся матчах. И для того, чтобы не переломить его психологически, и чтобы он не вышел, там, не ошибся, не привез и не расстроился и не вообще там сел опять
это,
на лавку.
Это Карл может, да.
Вот это единственное для меня объяснение, потому что если ты выпускаешь центрального защитника, то ради надежности, да? Потому что в атаке он был нулевой. Окей, но это же надежности тоже нет. И,
да.
И мы же это знаем, и он же это должен знать. То есть он же должен знать, что...
И самое главное, что это мина еще в своей штрафной, вот. Кроме всего, который Дженкинсон не является. Не, ну общая ненадежность, ладно, Дженкинсон тоже может там что-нибудь привести. Но Мустафи это еще мина штрафной, ведь пенальти, который он сделал, ну это абсолютнейший бред сумасшедшего просто. Вместо борьбы за мяч подбежал человек и толкнул спину на глазах у судьи. Ну о чем говорить вообще тут? На постсоветском пространстве сказали бы, что, в общем, Мустафи продал игру.
Ну, я не знаю, то есть просто по той силе Тоттенхэма, которая предстала, конечно, мне кажется, что Дженкинсон бы спокойно справился.
Да, да. Да, согласен.
Я понимаю, что там против Сити, да, где его там Стерлинг будет мучить, это, конечно, наверное, да, лучше не вариант, но то есть тут говорить про игроков...
Ну, там имелось в виду, что Роуз будет с левого фланга, да, он его там вообще перевел в центр во втором тайме.
Ну, Дарозом долгое время бегал Мхитарян. То есть, не сказать, что Мустафи прям был привязан к нему. Поэтому тоже мне это не сильно понятно. Они все-таки играли в 2 просто крайних защитника, которые бегают вперед. То есть, у них не было 2 человек на фланге. Поэтому такой прям экстра работы там не было. А уж впереди так явно как-то мог помочь. Не знаю. То есть, тут я могу сказать только что. Эмери тут допустил ошибку. И он, ну, он просто не имеет больше права выпускать Мустафи, когда нет другого. Когда есть другая опция. На мой вкус.
Главную ошибку допустил тот, который его купил для начала. А потом его не продал, имея предложение там за 25 миллионов или за сколько-то.
Ну, на это мы не можем ориентироваться.
Нет, это понятно. Но это все равно в памяти есть, что главный крайний-то известен, кто потратил на Джаку и Мустафи 70 миллионов. Окей, хорошо, не будем больше. Давайте пойдем к матчу в Ренне. Итак, мы едем во Францию, Рен — 5-я команда Франции. Ну, вы можете себе представить, что мы не пройдем Рен?
Я так скажу, я сразу же, когда вот была жеребьевка и календарь виден,
Я подумал, насколько нам повезло, что мы играем на выезде. Потому что если бы мы играли дома, то я прекрасно себе представляю, как Рен запрется. Мы с ним ничего не сделаем, потому что мы не умеем против автобусов играть. А дальше, значит, все перенесется на их стадион, и на их стадионе там стадион может погнать вперед, и так далее, и так далее, и непонятно, чем это закончится. Поэтому в этой ситуации я бы представлял. В ситуации, когда мы будем играть второй матч дома, и в первом мы можем сыграть аккуратно, я, конечно, ну, я даю Арсеналу гораздо больше шансов.
Нет, ну, что значит гораздо больше? Букмекеры дают 1.20 на проход Арсенала.
Я да? меньше. Больше дам. То есть
вы больше дадите Рену, да, на самом деле?
Да, да.
Ну, я так скажу, что я Рен вообще не представляю себе. Кроме того, что там играет Хатем Бен Арфа, которому 32 года, будет, кстати, ровно в день игры. Сейчас Рен на 10 месте в чемпионате Франции. Не важно, как он играл в прошлом году, важно, как он играет в этом. Если Арсенал не пройдет 10-ю команду Франции, Эмери немедленно подает в отставку, сразу просто. Потому что это примерно тот же уровень, что Батэ. Примерно. Плюс-минус. Рен, на всякий случай, в отборочном турнире Лиги Европы в группе проиграл в Астане 0-2. Ну так, чтобы было понятно, что это за команда.
Ну, единственное, что мне хочется сказать, что французские и испанские команды, они всегда в Лиге Европы выкладываются очень серьезно. То есть они всегда проблема. Я не помню вот таких противостояний, где французская команда там условно ложилась без шансов кому-то. Потому что, как мне кажется, для них это единственный шанс показать товар лицом для игроков.
Да, и продать подороже и пополнить себе бюджет.
Да, и поэтому мне кажется, что они всегда прыгают выше головы вот в этих плей-офф матчах. По крайней мере, я сколько помню, что всегда с французскими командами мучение.
Вы знаете, я так скажу, что английские команды вообще с французскими играют хорошо, но я сколько в высоту не прыгаю, я выше 1.75 м не прыгнул никогда. Таланта не было дальше, понимаете? То есть не было возможности прыгнуть выше. И все. Поэтому что значит прыгнуть выше головы? Ну, сыграешь ты на каком-то уровне, напротив команды стоит, которая вся тебя выше, вся. И для того, чтобы не пройти именно Рен, надо стараться обе игры. Я уж не говорю о том, что уже пощечина в Белоруссии получена. Этого достаточно, чтобы понять, что тут шуток не будет в плей-офф Лиги Европы. Поэтому, несмотря на то, что в Батэ первый состав же повезли, да, в Борисов-то? И тем не менее. Так что я пока плохо представляю себе, что Арсенал имеет хоть какую-то возможность не пройти Рен, именно учитывая то, что проблемы были уже с белорусами. Поэтому я думаю, что здесь не будет проблем ни в гостях, ни дома особых. Ну, если в гостях выиграем, дома вообще я не представляю себе проблем. Ну, окей, я не знаю, что такое Рен. Но я думаю, что матч Рен-Батэ был бы конкурентен.
Ну, про выше головы я тут имею в виду, что они все равно там футболисты, они же могут ударить по воротам и забить.
Ну могут, да, но если ты до этого не забил, не задавил их, не поставил на место и так далее, то тогда, конечно. Как с Батэ
это было все. Кстати, я прочитал, что на обе игры с Реном дисквалифицирован Лаказетт.
Ну вот. Значит, это не является оправданием, если не дай бог. Вообще, то есть, никаким.
Не, понятное дело.
Все. Все. Значит, будет играть Абамиянг, обязан забивать. Все, точка. Давайте к Манчестер Юнайтед пойдем. Там более интересная ситуация. Я смотрел последний матч Манчестер Юнайтед. Вы понимаете, друзья мои, что мы записываемся до Игр Лиги Чемпионов. Мы не знаем, как Лига Чемпионов закончилась. Но дело в том, что Игры Лиги Чемпионов на игры чемпионата оказывают очень опосредованное влияние всегда. Поэтому, как правило, связи вообще нет. Манчестер Юнайтед я смотрел с матча с Саутгемптоном последний. И, в общем, там не было ничего из того, что мы видели от Манчестер Юнайтеда, который выиграл у нас на Эмиратс в Кубке. То есть Манчестер Юнайтед был вальяжный, должен был терять очки. Для начала помог судья, не назначив два пенальти при счете 0-1 ворота Юнайтед. При счете 0-1 уже в пользу Саутгемптона. И потом снизошло вдохновение на Лукаку, который забил совершенно два потрясающих гола. Не в смысле там супер красоты, а в смысле скорости, координации, как он там сориентировался. И надо сказать, на 85-й минуте я был уверен, что Юнайтед эту игру не выиграет. И мне кажется, что у них вот этот эффект Ди Матео, он начинает спадать. И поэтому вот с этой точки зрения плохо, что мы играем во Франции. Что у нас игра в четверг ночью, грубо говоря, потому что мы прилетим только в пятницу в Лондон. В воскресенье уже игра с Юнайтед. В этом плане это не очень. С другой стороны, Юнайтед тоже летит во Францию, но раньше, чем мы. Но вот если так отбросить эти, возможно, лишние день отдыха, которые сыграют в пользу гостей, мне букмекерские котировки дают 2.30 на Арсенал, я вообще с ней согласен абсолютно. Мне кажется, Арсенал ментально сейчас в лучшем состоянии. Но если только в Рене ничего не случится, то ментально Арсенал в лучшем состоянии. Вот игра с Тоттенхэмом, она дала такой подъем, несмотря на то, что ее выиграть не удалось. Но она дала такое понимание, что мы можем все равно на уровне топ-6, мы играть можем спокойно. И Манчестер Юнайтед, он слабее сейчас во всех смыслах, чем тот, который приезжал к нам на Эмиратс в январе. Так вот мне кажется.
Ну, а я, в свою очередь, вообще не вижу игру, в которой Арсенал выиграет. Вот не вижу и все.
Потому что это Манчестер Юнайтед или потому что это этот Манчестер Юнайтед?
Потому что это Манчестер Юнайтед, потому что это Манчестер Юнайтед, который все-таки пока еще на подъеме по сравнению с тем, каким он был. Потому что Арсенал не умеет при Эмери выкладываться две игры подряд. То есть для того, чтобы провести хорошую игру в воскресенье, им нужно провести крайне вообще такую вальяжную в четверг в Лиге Европы, в чем я не уверен.
Но в Лигу Европы поедет первый состав, я уверен в этом.
Нет, я имею в виду с точки зрения самоотдачи. То есть Арсенал при Эмери не умеет две подряд игры выдавать максимум самоотдачи. И я думаю, что уже и в Рене не будет, потому что уже выложились в субботу. Вот. Ну и мне
так
кажется...
если в Рене не будет, тогда наоборот будет на Эмират смотреть?
Ну, это если в Рене ситуация пойдет хорошо, а если в Рене хозяева забьют,
да
то...
Да и что сказать. Я вообще-то... Ну, выиграем 2-1 там.
Я не настолько оптимистично настроен, потому что я просто Юнайтед, который приедет играть на контратаках, я не знаю, что Арсенал может с ним сделать. То есть я не вижу картину, как Арсенал его разбирает.
Очень просто, забивает гол, и все заканчивается на этом. Быстрый гол, и все. Все разговоры про контратаки заканчиваются немедленно.
Но Арсенал — это команда, которая валится под давлением. Если пойдет Юнайтед давить, то Арсенал пропустит. Арсенал не умеет держаться под давлением. Он единственный раз удержался, это против Челси дома. И то потому, что Челси практически не составил давления. И то были 5-10 минут, когда у Челси были моменты. Сразу после гола пропущенного. Но в целом я не вижу, потому что Арсенал не умеет это делать. Они не умеют все еще. И, кстати, прочитал я, что Арсенал – команда, которая в топ-6 играх на выезде выиграла последний раз 4 года назад.
Да, чистая правда.
И в этом году Эмери ничего не изменил.
22 игры.
Да, то есть мы опять в этом сезоне ни одной гостевой не
выиграли. А все, Обамеянг виноват. Забил и все, сразу и серию закончил.
Ну,
это шутка, конечно, шутка.
А ноябрьская игра с Юнайтед, когда Юнайтед был просто никакой. И тоже себе два гола привезли. Ну, да. Я просто не вижу, как бы... То есть я единственный вижу, скорее, вариант развития, что мы надавим, будем проигрывать, надавим во втором тайме и забьем два. Вот это у меня единственный такой вариант. Мне кажется, что изначально Юнайтед выйдет играть, как он вышел играть с Ливерпулем дома, в автобус, в контратаке. И материал у них для этого есть. Я с вами абсолютно согласен. Я смотрел матч с Кристал Пэласом, там тоже был Юнайтед вальяжный. И тоже уже совершенно был не заряженный, и Погба уже перестал стараться, но тем не менее у них есть материал, у них есть быстрые игроки, у них есть тот же Рэшфорд, который в хорошей форме, у них есть тот же Лукак, который в последнее время...
Который большие игры играет плохо.
Большие игры играют плохо, но с нами играет нормально, вполне.
С нами это был кубок.
Нет, ну я имею в виду, что он с нами из за Эвертон, когда играл, нам забивал постоянно, и в кубке вот с нами играл, тоже там хорошо сыграл. Поэтому я думаю, что игра пройдет именно в таком стиле, что Арсенал будет биться об стену. Может быть, получит контратаку, может быть, нет. Если получит контратаку, попрет вперед, и это единственный шанс на вот этом вот кураже что-то попытаться не один забить, а как Челси, мы тогда забили два сразу.
Я помню эту игру уже, про которую вы говорите. Это была первая игра с United на Эмиратс в 2006 году, это где-то в ноябре, наверное, было.
И ну, там такие люди впереди, что...
Да, ну там жесткий, United тоже был. Там. И игра-то была безнадежная в целом. Мы там проигрывали, да. 0-1. И, да, в общем, я не верил даже, что мы сыграем ничью. Потому что, ну, там, скорее всего, мы получим второе. А потом вдруг случилось чудо, и второй гол забил на 94-й минуте Анри. Но прошел-то кто, вы помните, Эбуэ. Прошел, сделал подачу, и Анри там головой забил. Мы даже выиграли эту игру, это было чудо. То есть, да, Арсенал, в принципе, может такие игры выигрывать. Но мне кажется, что вот 3-0 и 2-0, когда мы у них выигрывали, это более такие показательные матчи. Я хочу вообще посмотреть на Манчестер Юнайтед, который успешно отыгрывается в большой игре. Ну, просто хочу посмотреть на эту картинку. Это неизбежно должно случиться когда-то. Я хочу посмотреть. Вот матч с Парижем Манчестер Юнайтед пропустил и ничего сделать не смог. Дальше. Париж, конечно, наверное, посильнее Арсенала на сегодняшний день, наверное, да. Ну, по фамилиям уж точно. Но, вот такое, мне кажется, ну, схема более реальная. Арсенал надавит, забьет. Ибо, простите меня, оборона Манчестер Юнайтед — это не монолит.
Это не монолит, но у нас, как вы написали, кишка тонка. У нас был один человек, у которого не кишка тонка, но он разленился играть. Лаказет. А всех остальных Ивоби вообще не умеет бить в таких играх. То есть ему он может только ввести, отдать кому-то.
Я написал это про Абамиянга.
А я говорю, что это применимо ко всей линии, кроме Лаказета, ко всей атакующей линии.
А Лаказет будет играть гарантированно.
Все-таки. Будет играть, но так у мы него. Думаем. Да, но у него, ну мы думаем, да, но у него, вот у него какие-то действительно, я с вами согласен, но его вот эти вот выключения совершенно посреди игры, когда он просто не бежит, то есть то он бежит вроде как, то он вроде как бежит,
да,
накрывает,
да,
человека, вроде борется, потом раз, его
потом
отключают,
стоит, он бежит, да, у него, да, да, да,
да. Я тоже это заметил, да, после Бате уже игры смотрел, и я тоже в потере, я не знаю, с чем это связано, то есть то ли он уже...
Это внутренняя история какая-то. Вы помните, прошел слух, что он готов летом уходить?
Ну, то есть, это объяснит, а если это неправдивый слух, тогда я не понимаю. Как бы борьба в разгаре, все-таки ту же Лигу Европы мы можем еще выиграть. А это, извините меня, турнир, который Арсенал там никогда не выигрывал. И я сомневаюсь, что и Лаказет подобное что-то, вообще что-то выигрывал в своей жизни серьезное. К вопросу... Ну, кроме там, если он за Францию где-то сидел третьим нападающим, ну, я имею в виду, играя.
К вопросу Лиги Европы. С 7 марта начинается прием заявок на розыгрыш билетов. Это первый розыгрыш, который УЕФА проводит, на финал Лиги Европы в Баку. И из моей не очень, конечно, большой практики, но в целом, я уже там опрашивал ряд товарищей, в целом мы все сошлись во мнении, что когда ты участвуешь в самом первом вот этой лотерее, то она, в общем, для тебя не лотерея, потому что ты всегда получаешь то, что ты заказываешь, в первую. Потому что народ, он начинает покупать ближе к концу все. И там уже начинается ажиотаж, там и все остальное. Ну, мы понимаем, да, что лотерея состоится 21 марта, заявки принимают 7-го. То есть мы будем только знать, что мы прошли РЭН. И тут можно въехать в то, что ты купишь там билет, а влетать там будет играть не Арсенал. Это три
Челси.
Но если Челси это лучше, может кого-то найти из Челси, отдать ему билет, например. А вот если там будет играть там условный, я не знаю, условный.
Севилья.
Севилья-Валенсия, условно говоря. То матч Севилья-Валенсия ехать, это, конечно, такой полусамострел. Я помню этот какой-то финал Лиги Европы, под который я физически заснул. Между испанскими командами «Эспаньол», наверное,
сказал. Да.
Это была просто катастрофа какая-то вообще. То есть я заснул, и счет я узнал только утром. Там, по-моему, 0-0 и кончилось, и пенальти били. Я пенальти посмотрел в новостях, думал, какая удача вообще, что я этот ужас не смотрел. Поэтому тут есть риски, конечно, безусловные, но зато тут практически гарантия того, что вы получите билеты. Но, опять же, еще до финала Лиги Европы времени много. Но те, кто любит работать заранее, те могут вполне. Мы когда были на чемпионате мира, мы тоже брали билеты, и тоже слепую. То есть мы не знали расписание групп еще. И брали только дату и место там, такого-то числа, в таком-то городе. И один из билетов нам, одна из игр попалась Аргентина-Исландия в Москве. И выяснилось, что у нее был жуткий ажиотаж почему-то. Но потом я понял, почему. Потому что было огромное количество наших болельщиков, молодых парней в футболках Месси. Месси, живой Месси приехал. Вот в чем дело.
Ну да.
Я сначала не мог понять. Значит, нам билеты мы купили, я сейчас совру, но не очень много. По-моему, по $100. Не по $100. $100 это что, 7 тысяч рублей, да? 6. Не помню. По-моему, по $100. Но факт или 200, или 100, или 200. Но мы купили заранее, там, в ноябре месяце, не зная игру. Когда выяснилась какая-то игра, то мы, когда выходили из метро, я не знаю, сколько раз нас спросили, не хотим ли мы продать билеты. Когда в пятый раз подошли люди в аргентинских футболках, я, наконец, спросил, а почем, собственно, вы готовы купить-то? Мне сказали, $1000 за билет даем сразу. Мы так переглянулись, подумали, ага, вот где тут, оказывается, могла бы быть нажива. Ну, конечно, мы пошли смотреть игру. Так что, если будет какой-нибудь культовый финал, я не знаю, условно, к чему я все это, что если Арсенала, допустим, не будет, но будет Челси-Наполи, например, то, возможно, можно будет эти билеты и продать. Для этого придется, правда, ехать в Баку, да. Есть нюансы. Ну ладно, Филипп, в целом вы еще испытываете некий оптимизм по концу сезона?
Такой очень, очень слабый. Просто очень потому слабый. Что... Да, просто потому что мне кажется, что у Эмери проблемы фундаментальные. То есть он... Его подход к построению команды, он не позволит нам выиграть... чемпионство. Он нам может позволить выиграть Лигу чемпионов.
Лигу Европы.
Нет, ну, Лигу Европы это окей. Лигу Европы он может, я имею в виду, он может позволить в теории выиграть Лигу чемпионов. Если купить там
условно 5 человек. Месси и Рональду?
Нет, ну, купить 5 хороших игроков. В каждую линию там по 1-2 человека. Тогда он сможет. Понятно, что до этого еще шагать и шагать. Но мне кажется, что АПЛ, он просто... Его подход не может. Его, он работает на инструкциях, он не... У него нет системного построения игры, у него нет рисунка. И... Ну, мне кажется, что это основная проблема.
Что он ремесленник, а не художник, да?
Ну, не художник, да. То есть он фанатик, и это прекрасно, и он может 100 раз пересматривать игры и находить. Но, во-первых, то, что он найдет, не факт, что это можно использовать. А, потому что команда может, значит, совершенно. Кто-то может вообще по-другому сыграть.
Да.
На кого-то может снизойти вдохновение, и он выдаст лучший матч свой сезона. И считаю, кто, ну, как бы, если там Эмери считал, что это слабое место, а кажется, что наоборот это самое сильное. Это во-первых. А во-вторых. Команды, которые просто запираются, у них нет слабых мест. У них слабых мест, надо взломать оборону. И этим Эмери, на мой вкус, занимается не очень хорошо, и я не вижу, ну, я не вижу, даже если ему дать нужных игроков, что это изменится.
Понятно, но в топ, за топ-4 мы пока еще боремся, и за Лигу Европы мы пока еще боремся. В этом смысле у вас есть оптимизм? В конце концов, в этом... по-любому этот сезон у нас переходный.
Ну, в том-то и дело, что если он перейдет в то, что мы боремся в этом сезоне, то это уже не оптимизм. То есть, если мы опять попадем в Лигу Европы, и опять будем бороться за четверку так, до конца апреля, то, ну, тем более, что времена суровые в том плане, что конкуренты...
Да, не спят.
Не спят, да. Хотя Тоттенхэм там немножко засыпает иногда. А Челси, у них запрет же вроде как на трансферы. Они, конечно, наверное, там найдут лазейки.
Да, они, да, уже они апелляцию подали. Я думаю, что никому об этом думать не надо, что у них там. Все это закончится, спустят на тормозах, как обычно.
Ну да, но в целом, да, это не тот ситуация, когда была там 4 года назад, когда Ливерпуль болтался в середине таблицы. Тоттенхэм только начинал прощупывать, как оно вообще... быть в больших играх и так далее, и так далее. Сейчас уже все со всех сторон давят.
Упаковано. Ну, что вы поставили на Man United? Какой счет?
Я же сказал, что я не верю, поэтому поставил 1-1. Угу. И я более того думаю, что... И коэффициент я не ставил, потому что я думаю, что предсказатель тоже поставил.
Тот же самый счет. Ну, предсказательной части сегодня у нас не будет. Не дадим возможности ему отгаляться над нами сегодня. Поговорим в следующий понедельник. А прогнозы все, друзья, мы увидите в начале тура. Как и обычно, вечером в пятницу. Филипп, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, на этом мы с Филиппом с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго. И помните, пожалуйста, что как быть непобедимыми, знаем только мы.